радиостанции.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия четверга 19-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». И завершит этот час вещания беседа с протоиереем Валерианом Кречетовым о исповеди и причастии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 48-е зачало, глава 9, стихи с 49 по 56. Присем Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами», — говорят ученики Господу. «Не запрещайте», — отвечает Господь, — «ибо кто не против вас, тот за вас». Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему, не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. И мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами, не потому, что нам все равно, что происходит с ним, а потому, что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иначе говоря, хочешь ли, мы устраним все преграды? Хочешь ли, мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении? Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь, и пусть будут сожжены противящиеся тебе». Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь Он предаст Себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл Его пришествия в Иерусалиме, ни в каком другом месте, и Он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит Его. Тем, кто хочет следовать за Ним, но ставит Ему условия, Он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды, даже если вокруг вас возрастает число отступников. Мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надеждой, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане. Не стать рабами его переменчивых мод и идеологий. Устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли, мы скажем, — говорят апостолы, — и это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя. Нам надо приобщиться, хотя бы в малой степени, к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины. Лицо идущего в Иерусалим. В Иерусалим земной, где совершаются до конца история сражения ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу. И в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святой воин-великомученик» Дмитрий Солунский. На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 4 по 10 ноября на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября в метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 69. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в субботу 2 ноября в 19 часов 30 минут. Ждем вас на показе 3 документальных фильмов в рамках вечера, посвященного хору Сергея Жарова, одного из самых известных русских хоров в мире, созданного в 1921 году донскими казаками в лагере для беженцев в Чирингере возле Константинополя. В фильмах рассказывается о нелегкой судьбе казаков, оказавшихся в 20-х годах прошлого столетия на чужбине после гражданской войны в России и о творческом пути знаменитого хора. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-951-13-60 и 8-495-951-29-51.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Ирины, Александры, Ольги, Владимира, Светланы, Татьяны, Надежды, Антонины, Евдокии, Ирины, Лидии, Ксении, Ларисы, Елены, схерхимандрита Власия, Анны, Сергия, Лидии, Михаила, Алексея, Марины, Сергия, Ирины, Ирины, Галины, Веры, Тамары, Иерея Сергия, Маргариты, Екатерины, Анастасии, архимандрита Наума, архимандрита Спиридона, архимандрита Давмонта, Игумени Марии, Елены, Даниила, Михаила, Никиты, Анастасии, Виталия, Валерия, Владимира, Елены, Любови, Дмитрия, Алексея, Елены, Маргариты, Зинаиды, Марии, Валентины, Ольги, Кирилла, Ольги, Александра, Вячеслава, Анны, Зои, Ирины, Ирины, Маргариты, Татьяны, Татьяны, Веры, Александра, Анны, Дмитрия, Антонины, Марины, Людмилы, Людмилы, Сергия, Татьяны.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я рада вновь предоставить слово нашим чудесным, нашим замечательным скаутам. Мы уже привыкли видеть и слышать у нас в эфире Григория Казакова, а сегодня я с удовольствием знакомлю вас со своим новым гостем Полиной Мироновой.
Да, добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, Полина. А какое у вас звание в Орюр?
Я инструктор. И являюсь пресс-секретарем организации.
Замечательно. Вот все у меня какие важные лица. Так вот, сегодня у нас речь пойдет в связи с чем как раз Полина захотела меня посетить. Речь пойдет о достаточно конкретной теме, о том, что мы все знаем, что сейчас постоянно идет битва за наше прошлое, постоянные попытки это прошлое уничтожить, потому что без прошлого человек беспомощен, сир и наг. За 70 лет стирали наше прошлое, не стерли. Ну, теперь тенденции другие, но тоже слои, различные группы заинтересованы в том, чтобы Россия отказалась от своей идентичности и прежде всего утратила историческую память. Что делают для сохранения исторической памяти скауты? Что делает для этого Орюр? К чему приобщают детей? Конечно, тут многоплановый спектр мероприятий, да, Полина?
Да, абсолютно верно.
Очень многое делаете самого разного, но в том числе приобщаете детей к очень конкретному делу, к очень простому, к восстановлению храмов. И вот об этом восстановлении мы сейчас будем говорить. Полина, расскажите нам, пожалуйста, во-первых, историю этого храма и в каком он состоянии находится сейчас.
Ну, очень сложно рассказать о том, как он выглядит сейчас, потому что одно могу сказать, что это памятник архитектурной ценности регионального значения. И данная информация подтверждена Министерством культуры Тульской области. Именно там располагается храм на данный момент. По историческим справкам, церковь Богоматери всех скорбящих радости. Дата постройки ориентировочно 1892 год. Что интересно, что именно на этот храм Константин Константинович Романов пожертвовал крест для купола. То есть данный храм непосредственно связан с династией Романовых, о которой в этом году говорят постоянно, в связи с юбилеем дома Романовых. Храм имеет три больших предела. То есть это не просто храм, это храм регионального значения, областного значения. В свое время объединял 5 властей. То есть это собор, это огромный собор, который готов принять и 1000 человек. А именно такими масштабами определялась в свое время Тульская губерния, вот именно вот этот вот Арсеньевский район теперь, который находится там, храм. Ну, что могу сказать, до 60-х годов прошлого века продолжались службы в этом храме. И последнее богослужение, божественную литургию служил настоятель Свято-Жабынской пустыни в 60-х годах, и дальше храм был закрыт.
То есть храм при большевиках в первые годы не закрывался?
Ну, нет точного подтверждения, в каком объеме он не был закрыт.
Угу.
Потому что на данный момент действует всего один предел, очень маленький, Николай Чудотворца. Работал ли центральный предел, не могу сказать. Однако, когда мы стали разбирать храм от мусора, от завала, там на самом деле очень печальная история была. На самом деле можно фотографии посмотреть на сайте. Есть сайт.
Пожалуйста,
проектов.
Скажите ваш сайт, на котором можно будет более подробно всю информацию о храме подчеркнуть.
Это проект, который называется «Академия российского разведчества». Он включает в себя не только восстановление храма, но и создание базы тренинговой для нашей организации. Поэтому он в совокупности называется «Академия российского разведчества». И в интернете можно в Яндексе набрать именно вот такое название, найти, соответственно, сайт. Или латинскими буквами набрать academy.hrest.info. Такой адрес электронный. Как бы нашего сайта.
А по-русски?
Академия российского разведчества.
Академия российского разведчества, и оттуда можно пройти на страницу, посвященную реставрации храма.
Да, там, как уже упомянул выше, что это не только реставрация храма, это комплекс мероприятий, это большой проект, который ведет организация. Вот, и центральным является восстановление храма, конечно же. Без этого никуда не двинешься дальше. Вот, поэтому можно найти, посмотреть фотографии, посмотреть исторические справки. Все выложено на сайте. Сейчас, я думаю, просто расскажем в общем и целом то, что можно передать словами для радиослушателей.
Да, конечно. Итак, храм был закрыт.
Да, он был закрыт, и в советский период в нем сделали зернохранилище.
Поздний советский период.
Ну да, уже в 60-х годах. Хотя после того, как мы я начала рассказывать, мы начали разбирать завалы в храме, обнаружили место, где явно расстреливали людей в самом храме. То есть, видимо, печальная история, она у храма не только в 60-х годах началась, она началась гораздо раньше. Расстреляны не только, ну, то есть на стене видны не только вот фигуры расстрельные, есть еще расстрельные места, то есть стреляли в иконы, которые располагались в алтаре, то есть расстреляны все алтарные части. Расстрелян купол, то есть следы от винтовки, вот, от пуль винтовочных, все это видно. На самом деле в Москве плохо понятна вся глубина вот этой скорби православного человека, который лишился храма, лишился священника. Вот когда ты попадаешь в глубинку, где вот этот нетронутый храм стоит с советских времен, и ты видишь, насколько тяжело было, насколько серьезно расправлялись с православием, на корню пытаясь его уничтожить. Ведь даже божественный лик Спасителя вызывал желание у людей, если их так можно назвать, того периода, расстрелять его. То есть стреляли в иконы. Крест купольный тоже весь испещрен пулями. Сейчас этот крест находится в единственном действующем пределе храма, расположен на стене. И эти следы хорошо видны.
А как вам кажется, имеет смысл при реставрации убрать эти следы или их лучше оставить?
Нет, даже батюшка, вот настоятель сейчас, дали настоятель, архимандрит Николай, батюшка настаивает на том, чтобы сохранить эти следы, особенно следы от пуль, где были расстреляны люди. Наверняка это были священники. И там,
ну, может быть, даже и миряне.
Возможно, миряне, конечно. Но в первую очередь кого расстреляют?
Ну, конечно.
Вот, поэтому обязательно эти следы от пуль сохранятся. Я думаю, что там пытались замазать штукатурку, мы штукатурку тоже снимем и оставим это все в первозданном виде.
Я считаю, что это очень правильно. Это, слава Богу, что вам именно такое решение пришло.
А по-другому не могло быть. Вы упомянули о том, насколько мы детьми с нашими разведчиками занимаемся историей. Вы упомянули об этом.
Да.
И вот вы абсолютно правы, что еще вот реставрация храма, вот это вот погружение в историческую эпоху, это еще один аспект воспитания в подрастающем поколении, патриотического какого-то духа, настроя, воспитания, вкладывания в голову истории, в действии, скажем так, чтобы это проникло в сердце. И тем более важно оставить вот эти следы от пуль для того, чтобы в следующий раз, если, не дай бог, что-то случится, а вы знаете, что сейчас вокруг происходит нас, и так и сяк пытаются опять православных зажать, вот, чтобы наши дети помнили вот эти следы, помнили следы от того зла, которое просто убивало, уничтожало православие, уничтожало духовенство. И эти люди никогда же не возьмут ни винтовку Мосина, ни калашников для того, чтобы кого-то вот так вот к стенке поставить. Потому что следы будут у них в памяти врезаны.
Дай бог. И к тому же другой аспект, что дети не только узнают историю, что чрезвычайно важно, но и восстанавливают историю своими руками.
Именно так. Если заглянуть на сайт организации Орюр.ру, то в целях организации можно легко заметить воспитание духовно-нравственной личности, способны свободно действовать в современном обществе, но очень важно это окончание фразы. Это то, что мы детей приводим к служению Богу, Родине и ближнему. А каким образом можно научить человека служению, если только он не начнет жить вот этой жертвенной жизнью? То есть откладывать свои какие-то дела для того, чтобы поехать восстановить храм, поучаствовать вот в этих работах, поехать в дом престарелых, там помочь. И вот таким образом мы людей приводим к служению. Почему я говорю сейчас «людей»? Потому что вовлеченными в этот процесс оказываются не только дети, подростки, но и их родители, что очень важно. И через нашу организацию многие родители приходят к вере. Они приводят своих детей, потом сами приходят в храм.
Я напомню здесь, хотя, думаю, может быть, это и так все знают, что все, кто работает с детьми, в Орюр делают это совершенно безвозмездно.
Ну, абсолютно точно.
То есть это просто тоже очень важный нюанс.
Да, потому что для каждого из руководителей, для каждого из людей, которые у нас работают, это тоже служение. И свою долю служения мы отдаем именно тем, чтобы детей тоже приводить к Богу, их приводить к родине, к собственной. Не к тому месту жительства, где они живут, а к пониманию, что в сердце, что в уме есть понимание родины другое. Это любовь в первую очередь. Жертвенная любовь к своей вот, действительно исторической родине, к России.
Полина, и как же так получилось, так немножко возвращаясь к самой ближней истории, что Орюр вышел именно на этот храм, именно за него взялся? Какова тут канва?
Знаете, я каждый раз удивляюсь, насколько витиеваты и интересны пути Господни. То есть Господь сам направляет, можно сказать, нашу деятельность, наши какие-то предприятия, которые у нас оказываются. Потому что никто 2 года назад еще не знал об этом храме, не знал об этом местечке. И совершенно уникальным образом мы туда попали, потому что к нам подошел человек в нашем храме, в котором вот работаю я, в храме святителя Николая Чудотворца, отца Всеволода Чаплина на Трех Горах. К нам подошла женщина и говорит, а где вы проводите лагеря? Я говорю, ну, в разных частях России. Дети должны знать и свою родину не только по карте географической, по атласу, они должны знать ее ногами, они должны пощупать березы все, там, сосны. А вот, вы знаете, вот у нас есть такое замечательное место, село Манаенки в Тульской области, и вот там огромные просто яблоневые сады, и не хотели бы вы привезти своих детей, чтобы работать в садах. А там еще храм есть, знаете, Георгий Победоносца. Ну, хорошо, говорю, давайте попробуем. Вот, и я первоначально выехала на разведку, скажешь, не повезешь же детей в неизвестном направлении, не понимая, куда ты их вывозишь. Поэтому я за месяц примерно до основного выезда поехала знакомиться с хозяином садов, посмотреть территории, главный храм, ну, храм, я думаю, маленький храм. Когда я приехала и увидела такую впечатляющую картину, несмотря на все плачевное состояние, не просто впечатляет, поражает. величественностью, а главное, что сам по себе ансамбль архитектурный храма – это же уникальный стиль эклектики. Таких храмов очень мало, на самом деле, в России. Это кирпичное строение, красного кирпича.
А Нарышкинская барокко?
Ну, вероятно. Но это очень красивый храм. Поэтому я как-то сразу вот чувствовала такое, что да, здесь надо быть нам. Я не знаю почему, но надо быть. Храм закрыт, а то, что он действующий, мы уже в лагере узнали. И мой отряд святителя Николая Чудотворца на себе благодатное действие нашего духовного покровителя, святителя Николая, ощущает постоянно, непрестанно. Когда мы пришли в храм на службу и выяснили, что единственный действующий предел святителя Николая Чудотворца там, мы поняли, что да, это, наверное, то, что нам нужно. А уже дальше развивались события как-то стремительно. И то, что храм стал частью проекта всей организации по восстановлению, это как-то происходило все очень быстро, даже не могу сейчас сказать. То есть осознание пришло практически сразу, а потом сами события так сложились, что это стало проектом. Мы получили благословение от правящего архиерея. Он приезжал во время этого лагеря летнего, познакомиться, кто же мы такие, вот наши дети. Мы пели на клиросе тогда, и в храме были одни разведчики со знаменами, и посреди них владыка Серафим. Вот, в общем, впечатление огромное осталось.
Опять же напомню, хотя, может быть, кто-то об этом знает, и мы уже говорили об этом с Григорием Казаковым, что в контексте празднования юбилея Дома Романовых цесаревич Алексей был скаутом.
Да, именно так. Поэтому с Домом Романовых нас связывает многое, а теперь еще и храм. Купольный крест, который пожертвован тоже Домом Романовых.
Итак, какова цель, собственно, нашей сегодняшней беседы с Полиной, как мы ее увидели? Привлечь все же внимание Министерства культуры к состоянию этого архитектурного памятника, да, признанного архитектурного, да, памятника, к его реконструкции, потому что помимо рук, которых много, помимо желания, которые есть, нужны стройматериалы, нужны какие-то гвозди, нужно железо, но нужно очень много всего, и все-таки у скаутов этого нет.
Определенно.
И мы хотим, насколько я понимаю, сами немножко собираете, опять же, вот на сайте, кто захочет, может найти всю информацию, если кто-то захочет просто помочь, но все-таки это дело не только добровольцев, это дело Министерства культуры. Это стыд, это позор для страны, когда в таком запустении стоят исторически важные храмы, да и вообще храмы, в которых молятся православные люди. Сейчас делаем все, чтобы сказать свое. Сделайте это, сказать свое. Помогите, обращаясь к Министерству культуры.
Да, если позвольте, я хотела добавить, что несмотря на то, что кладка чудесным образом сохранилась у храма, действительно она очень крепкая, как будто вчера был храм так воздвигнут, однако есть очень серьезная проблема. Ввиду отсутствия куполов, вода скапливается, и своды начинают течь. То есть совсем немало времени осталось до того, как нарушится кладка и обрушатся своды храма. И здесь очень важно или загерметизировать верхнюю часть купольную, ну и окна тоже, потому что нужно просушивать помещение, или воздвигать купола. Конечно, это очень сложная работа, но время уже не в нашу пользу играет, на самом деле. Каждая весна, каждая осень, дожди, паводки и все остальное разрушают кладку.
Ну что же, значит, время ограничено. Будем надеяться, что наша беседа также встретит отклик, что если, опять же, у кого-то будет настроение свое собственное свободное время потратить на помощь этому храму, свое летнее времяпрепровождение с детьми, тот обратится к Полине, обратится в Арюр, и там будут рады. Там,
да,
там всегда рады людям.
Определенно.
Там рады людям и рады детям, в особенности.
Особенно им.
Вот. Но я напоминаю, что в гостях у меня была Полина Миронова, представитель Ариур. И я в этом году, предполагаю и рассчитываю, больше внимания уделять нашим замечательным скаутам. Спасибо, Полина. Всего доброго.
Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Предлагаем вашему вниманию беседу с протоиереем Валерианом Кречетовым о исповеди и причастии.
Так вот, дело все в том, что, конечно, при умножении всего этого, то есть умножении количества членов церкви, стало сложнее, если и сначала были 12 апостолов, 70 апостолов, потом были отцы, мужи апостольские, потом дальше отцы церкви, и в те времена были не одинаковые. Эта вот неодинаковость, она, конечно, особенно после принятие эдикта Константина Великого, когда в церковь ринулись со всех, тогда не преследовали. И тогда появились и всякие люди. Появились, во-первых, ересь, конечно. И вот, может быть, тогда это и началось больше формальное отношение такое. Потому что не все. Ведь и в обычной жизни это есть. Не все же поступают в институт, именно желающие так. Кто попал, попал. Значит, некоторые действительно желают. И их процентов 20%. Которые желают, и они действительно попадают и трудятся. А остальные, так сказать, ну, не формально, так говорят, ремесленники такие называются. Вот это произошло, видимо, и как среди человечества, и коснулось, естественно, и духовной жизни, и церкви. Но и вот тогда-то начался формализм. Помните, отделилась церковь западная от восточной. И вот западный-то, вот это стремление вот к такому, как бы, порядку какому-то, или как бы какой-то, выражаясь бухгалтерии, появились индульгенции. Известность, что стоит, там же тоже прежде Божьего суда стали развешивать добродетели и грехи. Одним словом, это породило возмущение тогда, и появился раскол. Как показала история церкви, после отделения западной от восточной, видимо, неправильная борьба обошла с формализацией. В Западной церкви привела к протестантскому расколу. Кстати, эта борьба началась с индульгенции, то есть таинства покаяния. То есть опять удивительно, что начались и там, значились таинства покаяния. И потом постепенно восставшись в церкви путем разрешения свободной исповеди, свободного причастия, исправление формальной в кавычках исповеди привело к появлению формального причастия, ибо с водой выплеснули ребенка. Вот это вот, говорит, мол, формально. Неформально, что когда ты захочешь, как вот существует в церкви, это всем общеизвестное, акривия и экономия. Акривия – это стержень, это устав, это костяк, на котором все держится. А экономия – это, значит, так сказать, отдельные моменты, отдельные личности, обстоятельства, всему. Одним словом, одно без другого не может существовать. Это будет голый скелет, а то будет как бы кисель какой-то без скелета. Поэтому все должно быть соразмерено. И поэтому, когда начали как бы отходить от формализма, получилось, что и как раз главное был потерян дух. Параллельно с этим, в стремлении к совершенствованию внешней реформы жизни Восточной Церкви, как бы учитывая требования современного мира к этому времени, было к разделению восточных христиан через переход в части Восточной Церкви по подобию Западной Церкви на новый стиль. Это следование было духу мира. И в результате борьбы с формализмом появилось обновленчество. У нас сейчас появилось обновленчество. Это же примерно это время как раз, 22-й год там это. Которые вместо обращения к подъему духа, как это делали отец Анкронштадтский, отец Алексей Мечов и другие, Оптинский старец, занялось изменением внешних форм. Вынос престола на середину храма и прочее. Кстати, это повторили католики. И когда я был в Италии, то я спросил, ну как хоть католический старец живет? Я говорю, ну как они посты? Говорят, постятся 2 дня в году, говорят, особо ревностные, до обеда не едят мясо. То есть сначала свободное отношение к посту привело к тому, что постепенно от поста почти ничего не осталось. Даже и с исповедью произошла печальная картина. Тоже стало так все дыхать. И литургическая жизнь тоже стала охладевать. И при приходе на новую стильность у них стало успение в бархатный сезон. А ну, все-таки все, знаешь, на пляже. И тогда усердные ксензы, усердие вот именно, они, значит, стали выносить престолы на пляже, совершать мессы. Но это, конечно, очень нам даже непонятно. Когда я рассказал отцу Николаю Гурьянову, он вздрогнул так. А потом таким кротким тоном говорит, ну, может, не стоит было этого делать. То есть, вот он, опять дух проявился в нем. То есть, конечно, не то. Вот. Это началось вот это вот упрощение такое вот, или какое-то пропаганда как своими методами. И причем, да, вот домовленчество, оно как раз появилось наиболее многочисленной русской церкви. Слава Богу, такой подход к борьбе с формализацией был отвергнут, хотя и затаился до времени. Все нововведения, изменения в западной церкви, новый стиль, частичная отмена латинского языка, выездные миссы на пляже и другое, кажется, не произвели видимого церковного подъема на Западе, духовного. В то же время ни славянский язык, ни возврат к некоторым традициям застывших в кавычках форм не помешали нашей церкви выстоять в тяжелые времена гонений и начать воцерковление и возрождение приходской жизни. Не следование духу времени, а изменение духа времени, как и было сначала, выести соль земли. Когда в частной беседе отец Александр Ветелев сказал мне, ничего не меняйте, лучше объясните слово «живот», скажите, ну это жизнь. Неправильное понимание перехода от формальной молитвы к неформальной может привести к постепенному оставлению и молитвы, и богослужения. Те формы, к которым пришла церковь как тело Христово в течение многих веков, требуют одухотворения, а не изменения, так же, как и орган нашего тела требует оживления, одухотворения, а не отсечения, как и изменения внешней формы, если плоть исполняет свое назначение. А Бог есть Дух, и с помощью Божию на Дух, а не на форму, должны быть обращены усилия, направлены усилия. Нужно молиться и пастве просить помощи Божией. Яркий пример – отец Иоанн Кронштадтский, отец Алексей Мичуев, отец Сергей Мичуев. Еще в 1969 году в частной беседе отец Тихон Агриков сказал: «Теперь исповедь должна быть как проповедь, а проповедь как исповедь». А он как раз исповедью занимался. В то же время отец Ярлов по поводу рассуждений двух молодых священников в отношении современный вопрос в жизни сказал: «Договорились до того, что про Бога забыли. А Бог есть Дух, а Дух же творит». Думаете, что в этом направлении должно быть направлено прежде всего исповедь и вообще исполнение правил устав в церкви на Дух. Потому что когда начинают как-то говорить, что нужно вот то-то заменить. А что заменить? Что именно заменить? Если делать перевод, как отец Александр Ветер сказал, можно отдельно подъяснить некоторые слова. Если говорить о таинствах, то таинства все совершали все, кого мы прославляем теперь. Прежде всего, наши научники, исповедники российские.
Отец Валериан, сегодня очень многие люди, искренне желающие войти в церковь, испытывают некоторые разочарования, попав на то или иное богослужение. Ну, скажем так, сегодня богослужение у нас часто исполнено более внешней стороны. Ну, в частности, это связано с введениями техническими, я имею в виду там озвучку, какие-то такие моменты, которые связаны больше, ну, с пропагандой, что ли, церковной стороны таинства. А что касается внутренней части или нижней стороны айсберга, как говорил Иерей Владимир Соколов, то есть того непонятного, что есть богослужение, но которое составляет его основу, это таинство, оно и не может быть понятным. Как сказал один из наших авторов, вера, может ли быть понятной вера вообще? Или же это божественное безумие Спасителя? Он сам сказал, что для иудеев соблазн, эллинам же безумие. Мы же не можем это объяснить по-человечески. Поэтому богослужение не должно, наверное, быть понятным вот по-человечески, а должно быть как-то объясняемо духом. Так вот, таким людям, которые не находят того, зачем они пришли в храм, как можно объяснить необходимость все-таки посещать литургию, необходимость исповеди и необходимость участия в таинствах церкви?
Ну, это, мне кажется, очень просто. Знаете, дело все в том, что во всех областях мы всегда учимся. И понимаете, и у нас как-то люди забывают, что когда они приходят в школу, то им говорят, вот делайте то-то, то-то, то-то. Они делают. и постепенно учится читать, писать и считать, вообще, так сказать, все. Вот. И всякие другие науки изучают, и физику, и химию, и биологию, там все. Тут очень такой момент интересный, что когда учится это, ну, это считается, не учится, что такое-то. А когда в церковь, то, значит, почему-то хотят в первом классе сразу десятый узнать. Понимаете? Да хотя бы даже третий, четвертый. Да то нужно сначала все-таки... Знаете, везде существуют азы. Существует время. И это нужно, понимаете? Тут самообман. Человек думает, что если он научился, то он уже, значит, уже... Он и тут может осуждать. Вот в том-то все и дело. Вот, кстати, сам Крестьянкин говорит, у нас сейчас масса народа вваливается в церковь, своим мирским опытом начинает здесь судить, это так, это не так, это... То есть в том-то все и дело, что за опытом церкви стоит, во-первых, Дух Святый в этом, которые были орган Духа Святого, апостолы, святые отцы, и 2000-летний опыт церкви православной. И понимаете, я вот вырос с детства в церкви, с пеленок. Я никогда иголы не ломал себе. Вот так, ну, вот так, значит, так. Один человек, который он очень там везде по востоку крутился по всем этим, всяким этим экстрасенсорикам там, он мне задал вопрос. А я говорю, знаешь, я говорю, не знаю, вот я знаю, что это так. А почему я это не могу объяснить? Потому что дело в том, что любую вещь до конца, если купить до глубины, и все равно не докопаешься. Это в обычной жизни. В конце концов, с чего мы состоим? И где конец света? Человек не может постигнуть. Есть вещи непостижимые. И это естественно. Я когда услышал рассуждение ребенка, спрашивает, деточка, как ты представляешь Бога? Это передача была. Очень интересно. Он говорит, Бог, он сидит на небе, на троне, в короне и на все смотрит. Ну, так как он представляет, и иконах, пантократов, вседержителей. Ну, а ехидный такой вопрос с вопросницей. А какой же он все-таки? Такой таинственный, вот такой торжественный голос. А этого никто не знает. И все просто. И в сущности, Бог и человек, Иисус Христос, он по человечеству описуем, по божеству непостижим. И ребенок это сказал. То есть догмат исповедовал. Ребенок, младенец. Вы знаете, я недавно встречался с детьми, понимаете, детей пришли, так называемые убогие дети. Вот знаете, что значит убогие? Я, знаете, так был настолько поражен. А один ребенок говорит, а вот Матерь Божия, она же на всех матерь. Да, сказано, при кресте установившая Иоанн Богослов всех нас. А отец, он же и наш весь отец. Ну, конечно, вообще, отче наш отец. Значит, Иисус Христос наш брат. Рассуждение вот такого подозрета, я говорю, деточка, ну, что правильно. Сам Господь сказал, кто исполнит волю отца моего, брат и сестра, и мать имя есть. Все.
Возвращаясь к вопросу о таинстве исповеди перед причастием, мне хотелось бы еще задаться вопросом присутствия духовника на исповеди. Вот мы знаем, что в формуле перед исповедью говорит духовник, «Се Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Часто присутствие человека постороннего, человека, который ты видишь в первый раз в жизни, смущает исповедника, особенно если человек не церковный, не участвовал в таинствах, не ходил в храм. Как можно открыть свою душу человеку незнакомому, как сказал мой один знакомый поэт, он человек очень такой выдающийся и вырос вроде бы в церкви, но в храм ходит редко, причащается редко, он говорит, я не могу смириться под эту епитрахиль, там непонятно какую, какого-то попа. Кто он такой, чтобы я вам открывал свои грехи. И вот присутствие постороннего человека. Мы знаем, что отпускает грехи, конечно, Господь руками священника, и священник совершает это таинство. А как, на ваш взгляд, объяснить человеку правильно, что не ему исповедуется, не священнику исповедуется?
Но ведь еще дело все в том, что в этом, скажем, сомнении, в этом можно увидеть момент человеческого естества. И он не противоречит ничему, потому что все-таки даже Евангелие, выше такое, это уж сложно представить себе, они имеют печать тех, кто его писал. Человеческую печать. Особенности Евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна Богослова, они несут себе печать тех, кто эти Евангелия писал. Ну, мы знаем, Марк писал слов апостола Петра, Поэтому там некоторые моменты отмечены. Лука, он под чатом исследования и для, как для всех. Одного невеста говорит там, когда идите, не берите с собой ни сумы, ни меди, ни пост, ничего, все это, все вам будет дано на свет. Не поверите в сандальность. Но только эвгеист Луки говорит, когда я вас посылал, в чем люди имели нужду, нет у вас ни в чем. А теперь возьми сумму, мех, а если нет, продай визу и купи нож. Себя ножа, где два. Достаточно. То есть, вот здесь, это тоже особенности у нас. Там было, это первые времена, они были такие. И такой момент существует. Это как бы начало духовной жизни, многое дается даром. А потом нужно заботиться, нужно трудиться. Есть такое изречение. Все возвести могущему понести. Да, к несчастью, часто бывает, что и священник, как человек, он выслушивает, хотя он и свидетель, но узнавая какие-то вещи, он не всегда может это понести. Ведь не рекомендуется, не запрещено полностью, но не рекомендуется матушке исповедоваться у батюшки своего. Хотя по полному доверию, по простоте, это возможно. Вообще, своим родственникам тоже это не так просто. Потому что тут, как говорится, не бывает порубь честь, такое отечество дома своем. Поэтому здесь не так просто. Но это уже другой момент. Когда мы исповедуем грехи, мы исповедуем действительно Богу, священник только свидетель. Но вот тут как раз свидетель, он уже не как механизм, он человек тоже. Здесь, конечно, опять же, но от Бога указание нужно, кому исповедоваться. Выбор духовного отца или исповедника – это вопрос, на самом деле, очень серьезный. И когда я, будучи в течение достаточного количества лет духовником Московской епархии, и выслушивая иногда, и не знаю, что делать даже, я приехал на Афон. Я бывал там на Афоне. И говорю, что делать-то ведь? Я даже не знаю. Он говорит, вот нужно так-так. Ну, как же так? Если так, да, кому же исповедоваться? Кто-то исповедоваться может. Не все могут так. И мне передали слова старца Паисия. Духовным отцом может быть только тот священник, который готов в своих духовных чад пойти в ад. Но самое интересное, когда я ехал с этим вопросом, одна рабочая бежала за мной, я уже торопился на самолет, и говорит, батюшка, что мне делать? Мне там, и духовный, так называемый, отец сказал, ты меня не слушаешь, я не хочу за тебя попадать в ад. И получил ответ слово в слово, остаться в пенсии. То есть, вот это критерий, конечно, ну, видите, в чем дело. И это у нас есть пастырь, а есть наемники. Ну, это никуда не денешься. Это в любой области. Есть врачи, есть, так сказать, ремесленники. Есть педагоги, есть заводчики, есть отстучали от и до. В любой области. Но это же мы же тоже люди все, понимаете? Поэтому это когда-то был задан вопрос. А что же у вас такое в монастырях? Что же вот такие вот люди там, вот такие священники и монахи там? Ответ был очень простой. Они же не с неба, одни асфальт приходят. Куда же денешься? Так что, когда там мы так с одним, ныне уже известным, мы были там молодые люди, тоже рассуждали о каких-то проблемах в церкви. Я говорю, что мы тогда сидим? Наши предки были духовные, а мы еще сидим тогда. И вот мы пошли.
Батюшка, но многие апеллируют к тому, что священники, совершающие литургию, или просто присутствующие в храме, часто причащаются без исповеди. Существует ли здесь какое-то исключение, или это особое положение священника?
Нет, это особое положение священника, потому что, во-первых, священник, служа особенно на приходе, вообще он часто не имеет возможности, он не имеет возможности исповедоваться. Хотя, я вам скажу, при наших возможностях, часто мне иногда звонят по телефону и каются по телефону, те, которые не имеют. Но священники вот такой необходимости, потребности, они исповедуются. Священнику очень трудно служить без исповеди. Поэтому у нас обязательно священники исповедуются. Но не так часто, потому что такой возможности нет. Те, которые служат в монастырях, они иногда могут каждый день исповедоваться. Еще вопрос касается поста. Вот. Это тоже вопрос. А почему не постятся? Ну, священники, которые часто служат, очень часто, это, тогда им значит, все время нужно поститься. Поэтому церковь, а церковь тебя даже с любовью к всем относится, она не возлагала такое бремя. Да и потом, когда они бывают все время с Богом, как Господь сказал в Евангелии, когда могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, как тот священник, он все время с Господом, как ему поститься, вроде уж так вот. Хотя общие посты он обязательно должен соблюдать. И в первую очередь должен соблюдать. Не соблюдающих по-настоящему извергается из сана.
Батюшка, очень частый вопрос, который возникает у наших слушателей. Перед исповедью мы готовимся и пишем некоторые списки грехов, даже многие составляют. Некоторые духовники рекомендуют каждый свой день переосмысливать вечером, записывать какие-то наиболее такие яркие моменты грехов, которые произошли за день, и таким образом составляется план исповеди следующий. А некоторые люди приходят и исповедуются, ну, как говорится, как Бог на душу положит непосредственно перед причастием. Вот здесь какой критерий все-таки? Сокрушенное сердце, прежде всего, или же количество выписанных грехов? Что в приоритете?
Нет, естественно, жертва Богу дух сокрушенный. Это же, мы читаем каждый раз это. 50-й псалом, который читается, он так и прямо говорит. Но хронометраж дня, там, где там, куда пошел? Конечно, при обычной нашей христианской жизни он невозможен, потому что, кстати, мне иногда представляют по несколько страниц, но я потом отдельно читаю и ночью пишу, приходится, не спишь, потому что куда же деваться-то. Но нужно здесь, понимаете, каждому нужно немножечко потрудиться над собой. Вот для этого-то и существует так называемая общая исповедь или слово перед исповедью, точнее. Это не есть общая исповедь. Это есть слово, которое ведь и Господь-то ведь, он же обращался-то, как Иоанн Предтеча, с проповедью покаяния, а потом уже, когда те, кто говорили, они уже, значит, соответственно, этому и в своих грехах каялись. Поэтому тут нужно по обстоятельствам, вот это уже жизнь прихода, и когда начинает уже более-менее трудиться, постепенно, во-первых, во всех случаях все это совершает Господь. Вот это самое главное. И то, что где мы что-то мы не доберем, или что-то батюшки не достаточно, Господь все это покроет. Потому что здесь благодать Божия. Я однажды подъехал к батюшке отцу Николаю, и Настя, мне давали записку, я забыл. И мне стыдно, я прихожу к батюшке, говорю, простите, я говорю, мне записка, а я забыл. Он мне ничего, да Бог смирен. И вот благословил все, приезжаю, мне все благодарят, все хорошо, все. А я даже записку это не довез. Господь совершает, ведь, понимаете? Вот в чем дело-то? Вот опять про Бога-то нужно помнить все время. Как мой батюшка, царств небес, отец Михаил. Конечно, он бывало, что-нибудь мы разговариваем, он сидит и, ну да, а Бог-то. Вот это самое главное.
Об этом мы часто забываем.
Да.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 9 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Паломническая поездка посвящена великой святыне русской земли, Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Мы с вами будем вспоминать преодоление смуты, 400-летие избрания на царство Михаила Федоровича Романова, русскую историю. Помолимся у чудотворного образа Пресвятой Богородицы Казанской в Богоявленском соборе в Евохово, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского. Помолимся и у гробниц святейшего патриарха Сергия Строгорудского и святейшего патриарха Алексея II. В этом сентябре мы вспоминали 70-летие возрождения патриаршества, когда был избран патриархом Сергий Строгорудский, а затем возглавил Русскую Православную Церковь и патриарх Алексей I Симанский. Помолимся мы и в храме всех святых в Красном Селе, у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы. Завершится наша паломническая поездка в храме Воскресения Славущего в Сокольниках, у Великой Московской Святыни, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или приезжайте в паломническую службу «Радонеж», метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!